Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня, четверг, 28 января, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к евреям с 10 главы 35 стиха по 11 главу 7 стих. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Очень интересный отрывок, дорогие братья и сестры. Тоже мы его с вами месяца декабря читали и комментировали. Я уже объяснял, что это связано так называемой крещенской отступкой, то есть с тем, что есть определенное время между праздником Святого Крещения и началом Великого Поста, которое нужно заполнить некоторыми апостольскими чтениями. Ну, собственно говоря, самое простое – это просто взять ближайшие, так скажем, чтения, прочитанные несколько ранее, и еще раз их прочитать по второму кругу. Вот мы с вами сейчас это и делаем. Мы уже читали, комментировали этот отрывок, но он очень интересный, очень насыщенный смыслом, и поэтому действительно совершенно не лишним, не праздным будет поговорить еще раз. В прошлый раз мы в большей степени остановились на вот этих вот словах, на первом стихе 11 главы. Это, наверное, единственное место в Новом Завете или даже, может быть, во всей Библии, где практически дается определение веры. Ну, обычно определение веры в Писании такого прямого, так скажем, как в словаре, мы не найдем. Потому что в основном Библия изобилует примерами того, как люди верили, как люди доверяли, как люди были верными Богу. Но того, чтобы прямо вот увидеть вот вера, это то-то и то-то, такого мы с вами практически не найдем. А вот здесь как раз-таки практически мы видим определение, да? Ну, по крайней мере, попытку. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ну, очень хорошее, емкое определение, то есть действительно осуществление ожидаемого. Если мы с вами что-то ожидаем, к чему-то стремимся, то мы всеми своими силами душевными желаем того, чтобы это совершилось. Да? Желаем осуществления. И мало того, не просто желаем, а каким-то образом участвуем в реализации, в осуществлении этого самого ожидаемого. Да? Ну, скажем, мы молимся и верим словами молитвы «Отче наш», что «да приди царствие Твое, говорим к Отцу Небесному, да, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». То есть мы желаем всем своим сердцем, чтобы вот это ожидаемое Царство Божие, оно свершилось, да, чтобы воля Божия выполнялась так же на земле, как и на небе. Мы всеми своими силами об этом молимся, и в то же самое время мы не пассивно молимся, да, мы очищаем свое сердце для того, чтобы через нас воля Божия осуществлялась более полноценно, более прозрачно. А тем самым каждый из нас может помочь в осуществлении вот этого ожидаемого. Поэтому в этом отношении вера есть всегда очень активная позиция, а не просто пассивное ожидание того, что что-то вот совершится. И далее перечисляются различные примеры из Ветхого Завета. Вот, ну, скажем, с самого начала, 3 стих. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Да, ну, то есть это самый первый момент первой страницы Библии, связанный с описанием творения Богом всего мироздания. Вот было невидимое, мы говорим, что сотворил Бог все из ничего. Не было ничего, то есть все было невидимое, так скажем, да, и вдруг что-то видимое произошло. Это такой очень интересный момент, который на самом деле имеет некую параллель с тем, как современная наука смотрит на происхождение мира, на структуру мира, да, что мир на своем, так сказать, элементарном уровне, вся материя, все, что мы видим, ощущаем, он состоит из чего-то невидимого, из элементарных частиц, которые по своему существу являются пустотой. Есть такое понятие, очень сложно на самом деле нашим умом это понять. Мы мир воспринимаем как совокупность средних объектов, которые действительно имеют определенную плотность, определенные параметры. А вот на уровне микромира выясняется, что действительно все состоит из вот этих маленьких-маленьких частичек, а в конечном счете из пустоты, как бы сказать, из чистой энергии, если так можно сказать. Это все очень такие термины сложные, требующие, конечно, специального комментария, действительно компетентных в этом людей. Но если вот так дилетантски выражаться, то вот концепция приблизительно такова. Можно назвать ее энергетической концепцией Вселенной. И действительно получается, что даже с этой точки зрения все видимое состоит из невидимого. Получается, что то, что мы видим, ощущаем, воспринимаем, оно на своем микроуровне, на своей какой-то глубинной сути есть, вот так скажем, это некая чистая энергия, чистая пустота. Да? Сложно очень понять, но видите, если наука, скажем, до 20 века даже никогда бы к этому и не подумала подойти, да? Считалось, что все уже более-менее понятно, что после открытия закона сохранения энергии уже ничего нового открытия невозможно будет, то благодаря 20 веку и открытиям сначала Эйнштейна, потом всех тех людей, которые потрудились в открытиях, связанными с квантовой механикой, конечно же, это Планк, да, Нильс Бор, Гейзенберг, то мы с вами стали способными вот размышлять над такими сложными областями науки физики. И в этом отношении, собственно говоря, сближение науки, ну, по крайней мере, вот, в частности, физической науки и богословия, религии, религиозных позиций, духовных, оно стало возможным. То есть если в мире Ньютона место для Бога подчас и не находилось, все было очень четко структурировано, причинно-следственные связи очень были четкие, то в мире, скажем, квантовой механики, в микромире, условно говоря, место для Бога оно стало возможным. Вот так назовем это. Да, и само понимание мира, сама структура мира, она оказалась не такой простой и, так сказать, односложной, как это казалось вот до 20 века, когда все воспринималось в контексте ньютоновой механики как основной такой вот парадигмы мировоззренческой. Вот, ну, это такое немножко отступление, хотя это очень интересно, и всем, кто хочет узнать об этом больше, конечно, рекомендую просто почитать уже более глубокие книги, написанные более компетентными в этом отношении людьми. Вот, а еще очень важный, на мой взгляд, стих 6. Ну вот там 4 стих, 5 перечисляются еще персонажи Ветхого Завета, которые действительно своей верою могут нам дать образец. Да? Их вера может быть образцом для нас. А 6 стих, он тоже как некий такой тезис. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». То есть действительно без веры угодить Богу невозможно. Ну, угодить, такое слово тоже немножко, может быть, антропоморфное, о чем мы говорим иногда, да, что в Библии встречается антропоморфизм, и мы иногда выражаемся, используя антропоморфизмы. То есть какие-то слова мы произносим по отношению к Богу, которые взяты из мира человеческих отношений. Ну, например, Бог гневается, да, Бог раскаялся, там, что у Бога есть, может быть, руки, очи. Это, конечно, антропоморфизмы, которые просто, ну, нам даны для использования, чтобы как-то передать приблизительно какую-то мысль. Но, конечно же, мы должны понимать, что нам угождать Богу не надо. Бог и так, как мы говорили, всех нас любит, и вообще все мироздание любит. И ему не надо угождать для того, чтобы его любви стало больше. Нет, речь идет о том, что без веры невозможно, скажем, приблизиться к Богу, да? То есть самих себя к Богу приблизить. Бог всегда к нам близок. Он от нас не убегает. Ну, в том плане, что, конечно, его суть всегда остается, как мы говорили, тайной, неизреченной, непостижимой, неуловимой. Но в своих энергиях, в своей любви, в своих действиях, в своей силе он всегда рядом. Он всегда близко. И поэтому задача не подтянуть Бога к себе, так сказать, да, а самим стать способными стать ближе к Богу. И вот здесь эту фразу можно так и понимать, что без веры, без доверия, без понимания того, что есть Бог, этот источник всякой жизни, невозможно к нему приблизиться. Надо же понимать, что к чему-то надо двигаться, в принципе. Вот об этом написано дальше. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал», то есть тот, кто приходит, кто стремится к Богу, тому нужно понимать, да, то есть довериться там, вот этой вот мысли, да, этому ощущению того, что Бог есть источник всякой жизни, что мир не сводим только лишь к вот этому видимому, что есть вот это невидимое, из которого все это произошло, и вообще, оказывается, из которого все это и состоит. Ведь это очень интересная параллель, братья и сестры. Мы с вами не можем видеть обычным глазом то, что происходит в микромире. Да даже мы с вами обычным глазом не видим, скажем, волны, хотя поля, да, мы знаем, что это считается тоже разновидностью материи, да, что материя состоит из вещества и поля. Условно говоря, так материя делится на эти две категории. Так вот, собственно, поля мы с вами тоже обычным глазом не видим, ни электромагнитные, ни какие-то еще. Но, тем не менее, мы знаем, что они есть, и мы можем их даже использовать. Поэтому мы многого не видим даже на уровне того, что изучает наука. Так тем более, может быть, мы не способны видеть то, что уже является частью духовного мира. Об этом, кстати, писал великий богослов, архипастырь и ученый, святитель Лука, воина Есенинский, да, святой наш 20 века, в своей книге «Дух, душа и тело». Кто не читал, обязательно вот эту книгу прочитайте. Вот в первой же главе, которая называется «Что нам говорит современное состояние естествознания», как бы о мире, да, вот он как раз об этом там подробно рассуждает, что если даже в мире, так сказать, материальном мы столько тайн и секретов уже открыли за 20 век, то нет ли такой мысли, не приходит в голову такая мысль, что за всем за этим есть еще более тонкий вид энергии, собственно, духовной энергии, да, и источник этой духовной энергии, в конце концов, которого вообще средствами науки, да, инструментарием научным невозможно измерить, определить и познать, да. Вот. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». То есть, если человек ищет Бога, двигается к Богу искренне, не просто, знаете, в уме какие-то построения совершая, а именно всем своим существом хочет познать волю Божию о себе, чтобы Бог ему открылся, то обязательно Бог откроется, потому что, еще раз повторю, Он от нас, в общем-то, и не прячется, Он всегда к нам близок. Просто не всегда мы готовы к этой встрече. И поэтому вот нужно, бывает, что время для этой подготовки. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из послания апостола Павла к евреям с 10 главы 35 стиха по 11 главу 7 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, яко взяться великолепно.